Окей, начнем сначала. Значит, сегодняшняя наша глава – это глава Цав. В этой главе продолжаются обсуждаться законы жертвоприношений. Начинается наша глава специальным указанием, которое в Торе встречается очень редко. И мудрецы обращают на это указание внимание. «И говорил Всевышний с Моше». И дальше Тора говорит: «Цав эт Аарон вэт банав леймор, зот Торат Гаола». «Цав» — это на иврите слово означает как «укажи» или «прикажи» или «заповедуй». Слово, отсюда происходит слово «мицва» — «заповедь». То есть «заповедуй Аарону, его сыновьям, и скажи им». «Зот Торат Гаола» — это учение о жертве всесожжения. Оно поднимается на огне, на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника будет гореть на нем. И дальше здесь говорится о том, что, то есть, что о чем идет речь. Идет речь о том, что жертвы всесожжения, которые приносились в храме, то части этого жертвоприношения, то есть жертвы всесожжения, они догорали на жертвеннике в течение всей ночи до утра. И это то, о чем здесь говорит этот стих. Следующий стих говорит о том, что «и оденет коин одежду из льна, и брюки из льна оденет на плоть свою, и подымет он золу, которая съест, как бы останется от огня, от жертвы всесожжения на жертвеннике, и положит ее рядом с жертвенником. И потом он снимет эти одежды, оденет другие одежды, и вынесет золу за лагерь к чистому месту. Огонь на жертвеннике должен гореть и не тухнуть, и будет разжигать коин деревья утром, то есть каждое утро, и на нем он на этих деревьях, как бы он расположит жертву всесожжения, и будет воскурять на ней жиры от жертвы мирной. И огонь на жертвеннике будет гореть, и огонь постоянный будет гореть на жертвеннике, и не должен он тухнуть. То есть это тот первый отрывок нашей главы. Он говорит о нескольких заповедях. Одна заповедь — это о том, что, то есть здесь говорится о том, что органы, части жертвы всесожжения и других жертв, соответственно, они догорали на жертвеннике в течение всей ночи. И дальше здесь говорится о заповеди, которая называется Трума Садешен, то есть очищение жертвенника и вынос золы жертвенника. Как говорится о том, как это должно было делаться. И дальше здесь говорится также о том, что огонь на жертвеннике должен был гореть постоянно. Мудрецы говорят, мы сейчас рассмотрим некоторые из деталей, которые здесь говорятся. И одна из интересных вещей, которую пишет Раши в начале нашей главы. Раши пишет, что слово «цав» — «укажи» или «заповедуй Аарону» — это означает «зирус». «Зирус» — это значит «поторопи». То есть в любом месте, где в Торе написано «заповедуй», это редкое высказывание, то есть обычно говорится «скажи» или «говори». Почему здесь написано «цав», «заповедуй»? Потому что «цав» имеется в виду «поторопи», чтобы это было в любом случае относится сразу и на все поколения. Раби Шимон говорит, что наиболее Тора должна торопить в месте, где есть у человека хисрон кис, убыток. Для того, как мы рассмотрим несколько взглядов, касающихся того, почему здесь есть убыток, мы, самый интересный вопрос, то есть в чем вообще особенность этого отрывка, то есть почему, скажем, что дополняет глава Цав к предыдущей главе Ваикра, потому что в главе Ваикра обсуждались уже заповеди, связанные с жертвоприношениями. И теперь в главе Цав у нас тоже есть заповеди, которые связаны с жертвоприношениями. То есть вот у нас идет первый отрывок, который говорит, это учение о жертве всесожжения. То есть у нас уже было указание о жертве всесожжения, почему, что здесь добавляет Тора. Дальше у нас идет следующий отрывок, это учение о Минхе. То есть это другой вид приношения. Дальше идет отрывок о жертве Аарона и его сыновей, которые они должны принести в день помазания. После этого идет отрывок о жертве искупительной. После этого у нас идет отрывок о жертве, которая называется Ашам. То есть есть у нас две жертвы искупления. Одна называется Хатат, а другая Ашам. И после этого идет жертва, которая называется Шламим, мирная жертва. И после этого у нас заканчивается этот отрывок весь следующими словами. Это 30 глава Ваикра 7, стих 37. Как бы весь этот отрывок с начала нашей главы и до конца нашей главы заканчивается следующей фразой. Это учение о жертве всесожжения, минхи, хатат, искупительной жертвы, и ашам, это другая форма искупительной жертвы, милуим, милуим, это жертвоприношение, которое приносили коганим в момент посвящения их в службу, зеваха шламим, это мирная жертва, который заповедал Всевышний Моше на горе Синай в день, когда заповедовал сынов Израиля приносить их жертвоприношение Всевышнему в пустыне Синай. То есть это как бы два стиха, которые подводят итог всем этим отрывкам, которые приводились с начала нашей главы и до конца нашей главы, до конца вот этого, до этого места. Причем эта фраза, мы ее рассмотрим позже, и ей, собственно, будет посвящена большая часть нашего урока. Она как бы является довольно интересной в том плане, что мы видим, что, например, Орахаим пишет про эту фразу «Непонятно мне намерение этого стиха». То есть в комментарии Орахаим он пишет, что этот стих, какой смысл этого стиха, для него загадочен. И из этого стиха в Талмуде учат очень важную идею, которая как бы лежит в основе нашей повседневной еврейской жизни, а собственно из нее берется некоторые отрывки молитв, которые мы читаем каждый день. Или, по крайней мере, должны читать. Несколько комментаторов дают разные объяснения на то, каким образом глава Цав связана с предыдущей главой Ваикра. Так, например, в своем комментарии Сфорна, начнем с Ибн Эзра. Ибн Эзра пишет, в своем комментарии Рашбам пишет следующую вещь. Цав это Аарон, заповедуя Аарона. Это учение о жертве всесожжения. То есть вопрос, почему Тора здесь говорит это учение о жертве всесожжения? На первый взгляд, здесь говорится о чем? Говорится не о самой жертве всесожжения, а о некоторых деталях, которые касаются этой жертвы. Здесь не говорится о том, как сама жертва всесожжения должна приноситься. И это весь вопрос, почему начинается этими словами этот отрывок. Здесь говорится о законах, связанных с догоранием частей жертвы всесожжения на жертвеннике, с огнем, который должен гореть на жертвеннике, с очищением жертвенника. Почему здесь написано, что это учение о жертве всесожжения? Он пишет, что все жертвоприношения, которые описывались в главе Ваикра, Тора возвращается к ним и заканчивает их законы. То есть, что он говорит? Что на самом деле этот отрывок – это завершение тех законов, которые как бы уже были приведены в предыдущей главе. В отличие от этого, Рамбан пишет, что там говорил о чем? О жертвоприношениях и евреях, которые приносят их. А в этом отрывке говорит о заповеди Аарона. То есть здесь говорится о жертвоприношениях и о том, как их должны делать коины. То есть он разделяет два этих отрывка по своему смыслу. То есть он говорит, что в предыдущей главе, в главе Ваикра, говорилось о приношениях со стороны евреев, а здесь говорится о заповедях, которые относятся непосредственно к тем, кто приносит жертвоприношения, тем, кто служит в храме. Сфорно же объясняет это следующим образом. То есть он расширяет здесь комментарии этим, пишет следующую вещь. Заповедуй Аарона – это жертва всесожжения. После того, как Всевышний сообщил действия жертвоприношений, он делает объяснение на слова «это учение о жертве всесожжения». То есть почему здесь подчеркивается, что это учение? То есть почему важна именно фраза «учение»? И он разделяет здесь не только между, как бы, тем, как сказал Рашбам, что в предыдущей главе описывалось законы, а здесь есть как бы их завершение. Или как пишет Рамбан, что в предыдущем отрывке говорилось о том, что должны сделать евреи, а в этом отрывке о том, что должны делать коины. Сфорно говорит... Так, кто-то сюда звонит? Сфорно говорит, что разница между этими отрывками заключается в том, что в предыдущем отрывке описывалось действие, связанное с жертвоприношениями, а в этом отрывке описывается их учение. Что такое учение? Это та... Здесь приводится намек на ту идею, как бы, которая философскую, которая в каждом из жертвоприношений содержится. И нет сомнения, продолжает Сфорно, что каждое из жертвоприношений, оно различается не только в своих действиях, но также в тех намерениях, которые есть в каждом из этих жертвоприношений. И он дальше приводит это объяснение, которое мы пропустим, то есть мы не будем читать это объяснение, которое дает Сфорно. То есть Сфорно говорит, что у нас как бы жертвоприношение делится на две части. Есть действие и есть некоторая идея. То есть в нашей главе, где написано перед каждым жертвоприношением, это учение о жертве всесожжения, это учение о жертве такой-то, учение о жертве такой-то, и заканчивается тоже словами «это учение», то имеется в виду, что здесь содержится некоторое описание некоторой идеи, или, по крайней мере, намек на идею, которая содержится в данном жертвоприношении. Теперь у нас есть фраза, которую написал Раши. Он говорит, что в любом месте в Торе, где написано «цав», это специфическое указание, которое означает убыток. Вопрос, какой убыток есть при жертве всесожжения? И вопрос, убыток для кого? Это убыток для коинов? Это убыток или это убыток для евреев? И есть и несколько интересных объяснений. То есть на самом деле комментаторы ищут как бы различные пути, как решить этот вопрос. Настолько, например, что Рамбан, в принципе, вообще оспаривает этот комментарий и говорит, что в жертве всесожжения нет убытка, в принципе, никакого. И вообще Раби Шимон бар Йохай, он в данной фразе, он спорит с первым высказыванием. То есть он говорит, по мнению Рамбана, Раши привел эту историю Рад Каганем, что первая мысль говорит, что слово «цав» в Торе всегда упоминается тогда, когда человека хотят торопить, чтобы это действие было сделано мгновенно и чтобы оно исполнялось всегда. И на это Раби Шимон говорит, что слово «цав» иногда в Торе упоминается случае, когда есть убыток для человека. Например, это связано с зажиганием миноры, там тоже написано «Атат и Цаве», и «Ты заповедуй», либо с выделением городов, убежищ для городов для левитов, которые каждое колено должно было выделить для левитов на своей территории. То есть там тоже упоминается этот глагол «цав» – «заповедуй». Но не то, что именно в этом отрывке есть непосредственно какой-либо убыток. То есть здесь, на самом деле, по мнению Рамбана, это спор между Раби Шимоном и первым мудрецом, который высказывал первую мысль, что слово «цав» всегда означает, что действие должно делаться мгновенно. На это сказал Раби Шимон, что иногда это может означать также, что есть убыток для того, кто это исполняет.
В чем он выражается?
Загадка. Рамбам говорит, что здесь вообще никакого убытка нету. Он пишет, что... В данном случае... Вообще для сыновей Аарона никакого убытка нету, наоборот, для них есть доход во всех жертвоприношениях. Также в жертве всесожжения они получают шкуры от каждой жертвы. То есть он говорит, что непонятно, то есть вообще не то, что он даже не ищет объяснения этому, он говорит, что в данном случае убытка нету, это его мнение. Мы видим, что некоторые комментаторы предлагают свое объяснение на эту вещь. И говорит, что, возможно, убыток, который упоминается, не связан непосредственно с этой главой, а связан со следующим отрывком, в котором говорится о жертвоприношении Аарона и его сыновей. То есть о чем говорит нас следующий отрывок? Следующий отрывок нам говорит о том, что должен принести Аарон и его сыновья, то есть один из следующих отрывков, не буквально следующий. То есть и к этому, возможно, относится убыток у Аарона и его сыновей. То есть это объяснение Рамбана. Однако комментаторы разные, в том числе мы видим, что Раши привел, что он считает, что убыток есть здесь. Если он есть, то вопрос, в чем он выражается. В комментарии Ор ха-Хаим приводят следующее объяснение. Что в высказывании Раби Шимона бар-Йохая есть многие объяснения. Есть те, кто говорят, что это не обязательно убыток, а может быть считается цар, страдание. Кстати, это объяснение, оно приводится в комментарии к Ли-Йокар, которое мы тоже просмотрим. То есть они говорят, что на самом деле финансового убытка нету, а есть просто страдание человека. Какое страдание? Расстройство. Есть объяснение, что он, написано, что он был, не работал всю ночь, и это убыток тоже. Есть объяснение, что это убыток для евреев, что органы жертв всесожжения сгорали на жертвеннике, и от них никто не получал никакого удовольствия, никакой выгоды. А есть, что это было убыток для коэна. Почему? Что если он захотел бы принести другие жертвоприношения, в котором у него была бы какая-то заслуга, то есть он мог получить от этого чего-то, в отличие от жертвы всесожжения, в которой он... ничего не получал, потому что она полностью сгорала на жертвеннике. И он мог получить от нее только ее шкуру. То есть он привел три объяснения, на самом деле их больше. То есть, наверное, количество этих объяснений расширяется в каждом поколении. Я думаю, что еврейские мудрецы давали новые и новые объяснения на это. Но это объяснение, которое дает он сам. Он пишет, что их объяснения все далеки в моих глазах. То есть он ему не нравится все эти комментарии. И он говорит, что мне кажется, что убыток здесь возникает из-за того, что Тора заповедовала, что постоянно были деревья на жертвеннике, которые должны поддерживать огонь. И это то, что говорят мудрецы, то там были как бы три места, где разжигался огонь. И третий из них, на нем как бы не было ничего абсолютно. То есть было три как бы на жертвеннике, было три места, как бы, где были лежали деревья, и на них производились различные виды служения. Но на двух из них сжигалось как что-то, на третьем ничего не было. То есть это просто эти деревья же горели. Для чего? Для того, чтобы исполнить то, что сказано, что постоянно должен гореть огонь. То есть это просто сжигались деревья. И про эту деталь это и сказали мудрецы, что в этом есть убыток. Потому что это сжигалось без всякой пользы. То есть это не было предназначено ни для какого жертвоприношения. И а деревья эти также стоили деньги. То есть получается, как бы получается так, что жертвоприношения, они, по крайней мере, имеют цель какую-то. А сжигание деревьев, она единственная цель была, чтобы просто огонь горел. То есть, а кому эти деревья принадлежали? Они принадлежали еврейскому народу, то есть это за деньги евреев приносилось. Соответственно, мы видим уже некий реальный убыток. Но вопрос в чем? То есть в чем проблема с этим объяснением? Это объяснение, проблема в том, что убыток как бы есть не в самой жертве всесожжения. Он относится к некоторой детали этой жертвы. То есть он относится к этому отрывку на самом деле, но он относится к некоторой детали. А хотелось бы как бы объяснение, оно должно, как бы, чтобы оно больше, как бы в нем было, оно должно как бы охватывать главную идею этого отрывка. То есть он приводит еще объяснение одно. Что убыток заключается в том, что жертва всесожжения, которая приносилась постоянно, Писание сделало в ней большую вещь. И это объяснение больше подходит как бы самой главной идее жертвы всесожжения. Написано здесь, и разжжет на ней коин, то есть он разожжет огонь и разместит на нем жертву всесожжения. И учили мудрецы, откуда мы знаем, чтоб никакое жертвоприношение не приносилось раньше, чем дневное жертвоприношение утреннее, написано на нем жертву всесожжения. То есть самым первым жертвоприношением, которое приносилось в храме, было утреннее жертва всесожжения. Почему нас это так волнует? Каким образом это может принести убыток? Он объясняет, что в Тосефте, Тосефт это добавление к Мишне, в трактате Псахим, написано, что все жертвоприношения, которые были принесены до утренней постоянной жертвы, они псулим, становятся непригодными. Из этого мы учим, что если нету этой жертвы, то все, что было сделано до этого, непригодно. И из этого могут быть серьезные убытки. Почему? Он говорит, что есть очень интересный закон. Что, например, был барашек, которому был один год. Если бы он принес его в жертву, он был кошерным. Но из-за того, что ему говорят, что жди, потому что еще утреннее жертвоприношение не было принесено, то из-за этого ожидания он может стать непригодным. Почему? Потому что в Талмуде написано, что животным, которые приносили в жертву, их возраст отсчитывался по часам. То есть есть такая вещь, что каждое животное должно было быть определенного возраста. То есть если ему было, должно было быть не больше года, или не меньше 2 лет, или так далее, и так далее. То есть из-за этого часа это животное могло стать некошерным. То есть из-за того, что в храме не приносили утреннее жертвоприношение в определенный момент. То есть до ее приношения ничего не могли принести. Из-за ее задержки животные могли стать некошерными. То есть человек потерял бы возможность принести это животное в жертвоприношение. И он приводит необычайно важный исторический факт отсюда. Он пишет следующую вещь. То также, если человек как бы в храме, есть другие приношения, например, минха, это приношение, сделанное из муки, то же самое, если он сделал это до утренней жертвы всесожжения, то это не пригодно. И будет в истории момент, когда у евреев не будет барашков для того, чтобы принести их вовремя, и это было тогда, когда Иерусалим находился в осаде. И, соответственно, евреи не могли принести ни одно жертвоприношение, пока никакой вид служб, пока они не достали бы этого барашка. И тогда евреи должны были платить колоссальные деньги за каждого из этих барашков, потому что до этого они не могли начать делать никакие жертвоприношения. И поэтому написано, что спускали им корзину, заполненную золотыми динарами. И нету большего убытка. И если бы это не было так, то есть если бы Тора не запретила бы приносить другие жертвоприношения до этого момента, то однозначно так бы это не было. И в частности, что это собственность, которая как бы принадлежит Всевышнему. То есть мы видим, что евреи, то есть те деньги, которые находились в храме, во время того, как Иерусалим находился в осаде, в самом Иерусалиме не было барашков, которые нужны были для ежедневных жертвоприношений. И поскольку до утреннего жертвоприношения нельзя было ничего принести в жертву, ни одно животное, никакие другие виды жертвоприношений нельзя было принести, то евреи вынуждены были за каждого барашка, который им как бы доставали из-за городской стены, спускать корзину золота. То есть мы видим, что нас какой убыток мог привести еврейскому народу эта заповедь. Здесь есть необычайно интересный комментарий, который дает Клиока. Это комментарий необычайно, как бы это пример необычайной как бы тонкости мысли. То есть так он создает некоторую психологическую картину, созданную вокруг идеи храма и вокруг идеи коэнов. И он приводит следующую вещь. Первое объяснение, которое он как раз приводит, он говорит, что это не убыток, а это как раз страдание человека. Почему? Потому что должны были заниматься этим всю ночь и не могли спать. Правильно? То есть это для человека было страданием. Это то объяснение, которое, видно, ссылается здесь Орахаим. После этого он говорит, что мудрецы учат, что коэны, они были зризим. То есть они делали все необычайно быстро. И есть принцип, что можно торопить только того человека, который и так делает все быстро. То есть нельзя торопить человека, который делает вещи медленно. И поэтому именно коэнам обращается Тора Цав, то есть заповедуй Аарона и его сыновей. Почему? Потому что Аарон и его сыновья, коэны, они как бы с ним относятся к качеству быстроты. То есть поэтому только к ним Тора может отнести такое указание. И, соответственно, Тора указывает им, чтобы они не спали и занимались служением всю ночь до утра. То есть, какое здесь объяснение? Поскольку этот огонь должен был гореть на жертвеннике всю ночь, то есть получается, что либо коины, какие-то коины, они должны были всю ночь посвятить служению в храме. То есть они должны были всю ночь следить за жертвенным огнем, который горел на жертвеннике. И это он говорит, что это цаар. Но есть как бы цаар душевный и убыток финансовый. Это разные вещи на самом деле. мы находим такую вещь, что Тора говорит, например, по поводу, это не комментарий к Льёкар, это вообще есть такая идея, что есть люди, для которых их тело дороже, чем их собственность, есть люди, для которых их собственность дороже, чем их тело. То есть есть разница между телом человека и между его как бы переживаниями и между собственностью человека. То есть поэтому это разные вещи. Кисрон кис убыток и цар, как некоторое страдание души. И он приводит другое объяснение. Написано, что для чего приносила жертва всесожжения, какая была ее цель. Жертва всесожжения искупала Ергур Алеф. Ергур Алеф – это мысль сердца. И мы находим в Иерусалимском Талмуде историю с Раби Йохананом, у которого пропал кошелек. А Раби Йоханан был один из величайших мудрецов еврейских. Все мудрецы Талмуда Иерусалимского, как бы, он был мудрецом, у которого как бы колоссальное количество мудрецов, упоминающихся и в Вавилонском Талмуде, и в Иерусалимском Талмуде, были его учениками. И он жил очень длинную жизнь, где-то 110 лет примерно. И он считается, как бы, что Иерусалимский Талмуд весь, он как бы заложен Раби Йохананом и его учеником Раби Шимоном бен Лакишем. То есть Раби Йоханан был одним из величайших еврейских мудрецов. И вот про такого даже мудреца написано, что у него пропал кошелек. Спросили у него объяснить какой-то отрывок Торы, и он не знал, что им ответить. Спросили у него из-за того, что у тебя пропал кошелек, у тебя пропал твой разум. Сказал он им, разум связан с сердцем, а сердце, то есть он сказал на иврите, это называется «даата белиба талья». Это значит, что разум как будто бы висит на сердце. Либо быки саталья. А сердце висит на кошельке. То есть он сказал, да, пропал кошелек. Никаких там слов Торы больше не может быть. То есть они ему спросили, что у тебя пропал кошелек, ты потерял разум свой? Он сказал, да. Я на самом деле потерял разум, то есть нету кошелька, нету разума. Из этого мы видим, пишет Льёкар, что финансовый убыток человека может привести к потере разума. И он может увидеть, то есть человек, разум, который дан Богом, для того, чтобы человек размыслил о великих вещах, он может как бы уйти и начать мыслить о негативных вещах. Что здесь получается? Здесь он строит свой необычайно тонкий комментарий. Что если Коэн не принес жертвоприношение, как положено, он должен принести другое. Предыдущее жертвоприношение пропадает. То есть получается, что произошло? Произошло финансовый убыток. К чему приведет этот финансовый убыток? Он приведет к потере разума и сердца. И к чему он приведет? Приведет к негативным мыслям. И тогда также второе жертвоприношение не будет работать, потому что жертва всесожжения, оно предназначено для чего? Оно предназначено для искупления мыслей негативных. А здесь получается, что это мицва, которая приводит к греху. И каким образом это жертвоприношение сможет помочь? Получается, что сам факт того, что ему нужно принести второе жертвоприношение, то есть что это значит, что ему несет убыток финансовый, оно приводит к усилению негативных мыслей. Поэтому Коэн каким должен быть? Он должен быть зарис, То есть делать все необычайно быстро. Для чего? Для того, чтобы этого не произошло. То есть мы видим такую интересную вещь. То есть что значит, в чем здесь происходит убыток? То есть если коин приносит жертвоприношение, и он сделал какую-то деталь неточно, эту жертвоприношение больше не годится никуда, нужно принести другое. Но за счет того, что он уже как бы должен приносить другое, он пишет, что жертвоприношение... Они как бы, это финансовый убыток приводит к чему? К разным мыслям лишним у человека. А жертвоприношение для чего должно работать? Оно должно как раз наоборот очищать мысли человека. То есть получается, что сам факт принесения второго жертвоприношения, оно вместо того, чтобы лекапер очищать мысли негативные, оно только приводит к негативным мыслям. Почему? Потому что это является убытком. То есть получается, что причина, как бы источник искупления, становится источником деградации у человека. То есть это не будет работать. То есть поэтому получается, что... что коины должны были быть необычайно быстрыми. То есть они должны были все делать быстро для того, чтобы этого не произошло. В прошлом году мы обсуждали более детально этот момент. Как раз мы не обсуждали эти комментаторы, но мы обсуждали такую идею, которую стоит упомянуть, что в Талмуде написано, что когда... что была семья, одна из коинов, было 24 семьи у коинов, каждая имела в храме свое как окно специальное, это было там место, где они складывали свои одежды. Вот, соответственно, и было определенное правило, как они делили хлеб и делили различные вещи, которые были с жертвоприношениями связаны. То есть они обычно те, которые... служба, которая заходила на следующую неделю, та, которая покидала. Так была одна семья, которая как бы была наказана. У них не было своего окна в храме. То есть у них, они должны были пользоваться чужими. И вторая вещь, что они всегда делили все на юге. То есть это был знак некоторого неуважения к ним. Почему так произошло? Так произошло потому, что во время... событий, наверное, связанных с периодом Хануки, написано, что одна из женщин из этой семьи, она поднялась на жертвенник, она как бы пнула его ногой и сказала, что «Лукус, Лукус, до каких пор ты будешь уничтожать еврейскую собственность и не помогать им в момент, когда им нужна твоя помощь?» Что такое лукус? Лукус – это волк. То есть она назвала жертвенник волком. То есть она сказала, что... Причем это не просто так. Это не то, что она оскорбила жертвенник. Это мудрецы наши говорят, что жертвенник называется Зеев. Зеев – это волк. Откуда мы это знаем? Написано, это мудрецы толкуют, что это благословение, которое дается колену Беньямину. Беньямин, Зеев, Этерев, то есть Беньямин это как терзающий лев, терзающий волк, который нападает как бы на свою жертву, терзает ее. Почему? Потому что это жертвенник, который находится в колене, территории колена Беньямин. И что она сказала? Она сказала, что лукус, лукус, то жертвенник, как бы ты уничтожаешь еврейскую собственность и не помогаешь евреям в момент, когда им нужно. И мудрецы не приводят никакую мысль в Талмуде, даже если эта мысль высказывается каким-то, скажем, даже безбожным и так далее, если в этой мысли не заложена какая-то идея. И мы видим, что она как бы как раз и апеллирует к той мысли, что жертвоприношение – это хисрон кис, это убыток. Почему убыток? Потому что как будто бы в этом нарушается что? Нарушается понятие, мы тебе, то есть мы Всевышнему, а Всевышний нам. Если вы помните, на прошлом занятии мы как раз говорили о том, что почему, в чем отличие жертвоприношений, почему про них написано именно Реах Нихоах, мы приводили несколько комментариев. Комментарий Рэбби, мы приводили комментарий, который приводится в книге Тиферет Шлома, Шлома из Радомска, в котором он объяснял, что вся идея жертвоприношений – это именно исполнение желания Всевышнего. То есть, если в других заповедях, которые он говорил, что человек исполняет заповедь для того, чтобы Всевышний ему помог, как он приводил в это высказывание, что человек, который дает цдаку и говорит, что я даю эту монету в цдоку для того, чтобы выздоровел мой сын, он считается совершенным праведником. Это только в других заповедях. Но в жертвоприношениях, про которых написано, что рех не хох, то в жертвоприношениях и для Всевышнего. Он говорит, для Всевышнего. Почему? Потому что в жертвоприношение как бы человек должен иметь в виду, что он не делает ничего для себя. И то же самое говорил Рэбби. То есть вся идея – это исполнение того, что сказал Бог. То есть как будто бы Тора, которая во всех других местах говорится, что Тора жалеет еврейскую собственность, как будто бы в этой заповеди, идея самой заповеди – это то, что евреи как бы должны пожертвовать свою собственность Всевышнему. То есть не пожертвовать в плане как вклад, investment, в плане того, что мы отдаем, чтобы получить что-то назад, а именно действие, которое как бы человек должен делать с намерением, что он не ожидает ничего получить обратно. То есть это особенность этой заповеди. То есть в других заповедях человек изначально может иметь намерение, что он делает для того, чтобы Всевышний оказал ему помощь. То есть в этой заповеди, в жертвоприношении, человек делает это для, только для того, чтобы исполнить желание Всевышнего. То есть и это то, что говорят здесь мудрецы. То есть они здесь говорят, в частности, по отношению к жертве всесожжения, которая полностью приносится на жертвенники. Они говорят, что есть здесь убыток для... Здесь есть убыток. И мы видим, что есть разные объяснения. То есть у Рахаима объяснение, что это связано с дровами, которые сгорали на жертвеннике просто так. Есть объяснение Клейокер, которое относится к Коэну, что он как бы, почему это убыток? Потому что как бы одно жертвоприношение, если он не принес, то от этого убытка могут произойти неисправимые последствия, как с Рабби Йохананом, который не мог дальше комментатору комментировать, и другие объяснения. Теперь у нас есть необычайно важный вопрос, который мы должны рассмотреть. Это вопрос, который относится к последнему отрывку. О котором мы говорили. Рассмотрим несколько объяснений, которые на него даются. Последний отрывок говорит следующую вещь. Это стих 37, Ваикра Зайн. Это учение о жертве всесожжения, о Минхе, о искупительной жертве, о Шам, Милуим, Зевах и Зевах Ашламим, то есть и мирной жертвы, который заповедовал Моше на горе Синай, в день, когда заповедал сынов Израиля носить жертвоприношение Всевышнему в пустыне Синай. Здесь есть спор между Ибн Эзрой и Рамбаном по поводу объяснений фразы того, что значит заповедовал их в пустыне на горе Синай. Про что конкретно идет речь? То есть, когда евреи начали приносить жертвоприношение? То есть, по мнению Ибн Эзры, имеется в виду, что первое жертвоприношение, которое евреи приносили, это было на жертвеннике, который был построен перед дарованием Торы. То есть, есть фраза, в которой говорится, что жертва всесожжения, которая приносилась на горе Синай, то есть, по мнению Ибн Эзры, имеется в виду жертва всесожжения, которая приносилась во время дарования Торы, когда евреи заключали союз со Всевышним, написано, что Моше построил жертвенник. И Ибн Эзра говорит, что это еще тот жертвенник, который Моше построил после войны с Амаликом. Написано, что Всевышний, что Моше построил жертвенник Всевышнему, и это было в Хорове, то есть непосредственно рядом с горой Синай. И там евреи находились в течение года, не меньше, как бы, меньше, чем 10 дней, чем 1 год. И, соответственно, он говорит, что в самой пустыне, когда евреи странствовали, евреи не приносили жертву всесожжения, так он считает. И он это доказывает на основании одного из стихов. И также не приносили жертвы, пасхальные жертвоприношения, кроме двух раз. Один раз в Египте, другой раз на горе Синай. И по какой причине? Потому что они в большинстве не были обрезанными, поэтому они сделали обрезание только когда вошли в землю Израиля. По другой стороны, Рамбан объясняет этот стих, он говорит, что здесь не имеется в виду сама гора Синай, а с его точки зрения гора Синай, которая упоминается здесь, это имеется в виду шатер собрания, который стоял рядом с горой Синай. Почему? Потому что там были сказаны указания, то есть про жертву, про эти жертвоприношения. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из самого первого стиха, с которого начинается вся книга Ваикра. Книга Ваикра начинается с чего? Что после того, как был построен храм Мишкан, Всевышний обращается к Моше и сообщает ему все эти заповеди. То есть, соответственно, что имеется в виду здесь гора Синай? Имеется в виду время, когда был построен Мишкан, и Мишкан находился не в центре еврейского лагеря, как это было потом, когда евреи странствовали по пустыне, то тогда Мишкан находился в центре еврейского лагеря, он тогда не находился вблизи с горой Синай, а имеется в виду, что это имеется в виду самое начало того, когда был построен Мишкан, и он стоял в непосредственной близости к горе Синай. Он приводит несколько доказательств того, что то, что сказано в горе Синай, рядом с горой Синай, гор Синай, еще из нескольких мест в Торе, что это имеется в виду близость к горе, но не то, что это было сказано непосредственно на горе Синай, то есть когда Моше был там у Всевышнего. Орахаим, как мы сказали, говорит, что этот стих, ему непонятно его намерение. Какое значение этого стиха? И он дает несколько объяснений на уровне открытого смысла. И после этого он говорит, что этот стих имеет глубокое значение. И на самом деле в этом стихе заложено как бы описание всего, как бы, всей миссии, которая есть у человека в мире. И он говорит, что перед тем, как объяснить этот стих, я должен привести слова мудрецов Каббалы, которые говорят, что цель занятия Торы – это для того, чтобы исправлять искры святости, которые упали в мир, и которые были захвачены от святости, и вернуть их к единству, к которому они были находились изначально. И это очень важный комментарий, в котором он вкратце, но он описывает несколько очень важных концепций из Каббалы. И он говорит, что это две категории святости. Первая категория – это искры святости, которые упали в мир Тогу, по известной причине, для знатоков Каббалы. То есть мир Тогу в Каббале объясняется, в Каббале Аризаля, что это был мир, созданный Всевышним изначально, не физический мир. И даже это нельзя назвать духовным миром, потому что это был мир эманации божественной. То есть это мир был божественного раскрытия. И говорится, в Каббале описывается, что есть два уровня, то есть два две сущности. Один называется свет, и другая сосуды. И в мире Тогу говорится, что свет был необычайно сильным, а сосуды были слабыми. И в этом мире произошло разбиение сосудов. Это не то, что пишет здесь, но это я просто добавляю несколько слов к тому, что, к той идее, которую он приводит. И, соответственно, в результате того, что в Каббала описывает как разбиение сосудов, то есть нельзя это понимать буквально, это некоторая идея, которую как бы Каббала использует некоторым физическим языком, произошло несколько вещей. То есть первое – это искры святости опустились вниз. Второе – в результате чего? В результате разбиения сосудов в мире Тогу. И вторая вещь, что это души, которые были захвачены силами зла от первого человека в момент того, как он нарушил указания Всевышнего. Как описывается величие многочисленных душ, которые попали в плен. То есть у нас есть два как бы уровня духовности, которые опустились вниз. Первое – это как бы некоторое космическое событие, связанное с миром Тогу. Оно произошло как бы не в связи с человеком, с действиями человека, а это некоторый замысел Всевышнего, по которому как бы искры духовности из мира Тогу опустились как бы вниз. И вторая вещь – это то, что сделал человек. То есть кто первый человек, и в результате своего поступка души многочисленные попали в плен. И невозможно эти души и эти искры поднять, исправить, кроме как посредством изучения Торы. Что посредством изучения Торы происходят две вещи. Первое – это исправляются искры духовности, которые упали из мира Тогу. И это то, что говорят мудрецы, что если встретил тебя, не говоря там слово «минуваль», то есть некто, как некий негодяй, то ты, и дальше они говорят, что если, то ты должен взять его в дом учения. Имеется в виду как бы дурное начало человека. Если камень он, то он растает. Если он представляет из себя железо, то он как бы расколется на маленькие искры. То есть они говорят, что в этот стих, который мы сейчас привели, в нем Тора раскрывает эти идеи. И говорит, что это Тора, изучение которой приводит к следующим вещам. К чему это приводит? Это приводит к Зотра Тора, то есть эта Тора, она приводит, первая вещь, это Ола. Ола, это на иврите происходит от слова Оле. Оле, это означает подниматься. Что это значит? Что посредством изучения Торы, Шхина, которая является собой, то есть божественное присутствие, которое является собой Кнессет Исраэль, собрание еврейских душ, она поднимается вверх. Вторая вещь, которая после этого написана «Леминха». «Минха» — это слово «минха» имеет несколько значений. Какие это значения? «Минха» имеет значение «минуха», это означает «покой», означает понятие «нахат». «Нахат» — это как удовольствие. И означает слово «ганаха». «Ганаха» — это может быть как на иврите, как «скидка». Или как тоже некоторое успокоение. И это тайна того, что мудрецы сказали в Мидраше. Про то, что сказано «Алай ениях цадик зе эт рошо». Как они сказали, что когда Яков положил свою голову на камень, то камни все начали спорить друг с другом. И что они говорили? Что на меня положит он, этот праведник, свою голову. То есть слово «ганаха» — это скидка, и слово «ганаха» также означает как бы «положить». «Леганех» — это «положить». То есть слово «минха» имеет несколько значений. «Минуха» — «покой». «Нахат» — это как состояние радости, как бы удовольствия. И «ганаха» — это «положить». То есть что камни говорили? «На меня положит праведник свою голову». То есть почему? Потому что Яков – это идея божественного, почему именно его голова? То есть это идея разума, идея божественного единства, и как бы на него он положит свою голову на камни, и камни все превратились в один камень. То есть мы видим, что это некоторая идея исправления мира заложена в этом мидраше. И это также тайна того, что мудрецы говорят, что пришел шаббат, пришел покой. Потому что праведник – это понятие Исот Олам, то есть это основа мира, то есть это сфера Исот. И это также тайна того, что заложено в стихе. Левая рука его под моей головой, и правая его обнимает меня. То есть он приводит мне ряд намеков, связанных с понятием Минха. То есть Минха – это понятие исправления, понятие покоя, раскрытие божественного света, который связан с понятием Шаббат. То есть он говорит, что, соответственно, Тора привела две вещи. Первое, что Тора приводит к Оле. Ола – это как бы вознесение шхины. И второе – это Минха. Куда она возносится, получается? Она возносится как бы на уровень покоя. Раскрытие покоя, связанное с субботой. Следующая вещь – это Хатат и Ашам. То есть Хатат и Ашам – это два названия двух искупительных жертв. И они связаны в данном случае с двумя видами исправления, которые нуждается мир и души, которые были захвачены в плен. Одна из них – это вот те части святости, которые спустились вниз со своего уровня в начале как бы сотворения мира. И про них сказано «лехатат», то есть искупительные жертвы. Вторая, что те души, которые были захвачены от первого человека, про них сказано «Леашам», «ради Ашам». Почему? Потому что изучение Торы помогает двум этим категориям, чтобы исправить их и поднять с того места, на которое они опустились. И вернулись к тому месту, на котором они должны находиться. Дальше написано «Ле Милуим». «Милуим» на иврите происходит от значения как бы слова «мале». «Мале» – это полнота. И слово «Милуим» – это название жертвоприношений, связанных с посвящением коинов. То есть слово «Ле Милуим» в данном случае, что они как бы наполняются некоторой миссией. То есть как бы их, они завершают определенный вид службы подготовления, и таким образом они готовы, то есть они как бы заполнены в том плане, что они могут приступить к служению в храме. То есть это называется милуим. Раши пишет, что слово милуим связано с тем, что человек, который должен был приступить к какой-то службе, ему в руку давали специальный как знак или как документ, то есть его рука заполнялась, это говорилось, что он имеет право на какое-то действие, как сертификат. То есть его руки заполнялись некоторым разрешением преступления определенной деятельности. Для коинов, которые должны были приступить к служению в храме, для них это ведь жертвоприношение, которое они приносили в течение 7 дней, это было как бы то, что давало им право дальше служить в храме. То есть это называется милуим. Но в данном случае в его комментарии он объясняет это на уровне самого, как бы, самой этой фразы, что слово «милуим» означает заполнение. Что это значит? Это значит следующую вещь, что как раз заполнить их вместе, в которое как бы это относится к искрам, которые упали. А по отношению к душам, которые как бы спустились вниз, говорится «и жертвы мирной». И на, как говорят мудрецы, на стих, приносящий жертву благодарения, он почитает меня, говорят мудрецы, это тот, кто приносит свое дурное начало. И это жертвоприношение, то, что человек должен победить его полностью и забрать от него то да хорошее, которое как бы в нем есть. Это то, что как бы было украдено от души первого человека. И это высокий уровень, который соответствует уровню Давида, который сказал про себя, что сердце мое пусто внутри меня. И, соответственно, все эти вещи, они достижимы только посредством Торы. как сказали до этого мудрецы, соответственно, что тяни его в дом учения. И также сказал Всевышний, что я дал вам дурное начало, дал я вам Тору, которая будет средством исправления его. И также слово жертвы мирной, слово шламим тоже означает совершенство. Имеется в виду, что это будет, он дальше приводит еще часть объяснения, которая, как говорится, что как бы это идея совершенства, которая будет в мире. Он заканчивает свой комментарий тем, который заповедовал Всевышний. Это дальше говорится здесь. То есть он говорит, что это возвращается к Торе, которое сказано было в начале, про которое говорится, это Тора, которую заповедовал Всевышний, что они, евреи, должны изучать Тору для того, чтобы не ради другой цели, а как бы ради самой Торы. Ведь сказал в день заповедования ее этой вещи, то есть что имеется в виду? Что жертвоприношение, что заповедовал им, говорит стих, приносить свои жертвоприношения. Приношение, слово «карбан» происходит от слова «сближение», что евреи приближают все части святости, которые относятся к еврейскому народу. Все непосредством Торы они приближают ко Всевышнему. То есть это как такой комментарий, который дает здесь Орахаим. То есть он говорит, что в этом стихе содержится намек на как бы на всю как бы цель, замысел в действиях человека и в заповеди изучения Торы. То есть как будто бы в этом стихе описывается тоже некоторая картина мира, что каждое жертвоприношение – это намек на некоторое действие, которое делают евреи. То есть он сказал, что жертва, что этот стих начинается словами «зота тора», то есть это учение. То есть почему начинается с этого слова это учение? Потому что это говорит про Тору. Что-то, к чему Тора приводит, она приводит как бы каждое жертвоприношение, это некоторое мистическое действие, символизирующее некоторое исправление мира. И, соответственно, он сказал, что Ола – это символы поднятия шхины, Минха – это, соответственно, поднятие шхины приводит к состоянию покоя. И дальше он сказал, что Хатат и Ашам – это символ как раз двух этих уровней духовности, которых нужно исправить. То есть одна из них – это искры духовности, которые упали в мир во время разбиения сосудов мира Тогу. И второй из них – это души, которые опустились вниз в результате того, что Адам съел с древа познания добра и зла. То есть оба этих уровня духовности исправляются посредством изучения Торы. И посредством этого как человек совершает, как бы то, что написано, «милуим», исправление, то есть наполнение. Он сказал, что это относится к искрам святости. И жертва шламим, полнота, это относится к душам. То есть это комментарий, который дает Орахаим. Одна из интереснейших идей, которая относится к этому стиху, это то, что из этого стиха мудрецы учат, что человек, который изучает законы жертвоприношений, то ему засчитывается, как будто бы он приносит жертвоприношение. Это одна из необычайно важных идей, и на которой построено то, что мы читаем каждый день определенные отрывки молитвы, то есть до непосредственно молитвы Шахрис утром мы читаем некоторые отрывки, в этих отрывках описываются жертвоприношения. То есть почему мы это делаем? Как раз по той причине, что мудрецы говорят, что всякий, кто читает отрывок, в котором говорится о жертве Ола, как будто бы он принес жертву всесожжения, как будто бы он принес жертву всесожжения, каждый, кто читает отрывок, где говорится об искупительной жертве, как будто бы он принес искупительную жертву. Каждый, кто читает о жертве Шламим, как будто бы он принес жертву Шламим. То есть поэтому мы читаем определенные отрывки, и мы видим сейчас, что по этому поводу пишет Шулхан Арух, в которой как бы мы как будто бы приносим жертвоприношение. Но здесь есть необычайно интересная идея. То есть рассмотрим, где вообще об этом идет речь. Об этом идет речь в трактате Минхот, в котором говорится следующая вещь. Трактат Минхот, Дав Куфалев, то есть это конец этого трактата, 110-я страница этого трактата, описывается следующая вещь. Сказал Рав Игуда, сказал Рав, от города Цор, это соответственно Тир, и до Карфагена народы мира знают евреев и знают их Бога. От Цора и от Тира и на запад, и от Карфагена на восток, народы мира не знают ни евреев, и не их от Бога. То есть здесь написано их отца на небесах. Спрашивает Рав Шими сын Хаи у Рава. То есть Рав Шими сын Хаи задает Раву вопрос. Как он может говорить такую вещь, что дальше, чем Тир, и дальше, чем Карфаген, евреи как бы и Бог их неизвестен, если в пророке Малахи сказано, что с восхода, место восхода солнца и до места его захода велико мое имя среди народов, и во всяких местах воскурение приносится имени моему, и жертва чистая, и минха, как бы приношение чистое. Сказал он ему, Шими, то есть он сказал ему, называют его они Богом богов. Он говорит, то есть что он говорит, что то, что они говорят, называют его, они называют его Бог богов. То есть как будто бы он не Шими, как сын Хеи, не понял как бы глубину всей мысли, которую говорит, сказал Рав, и не понимает также значения этого стиха, который говорит, что имя мое велико народов, и в любом месте воскурение приносится имени моему. Он сказал, что в любом месте воскурение приносится имени моему. Что ты думаешь, это в буквальном плане? Нет, это то, что имеется в виду, то, что сказал Раби Шмуль, сын Нахмани, сказал Раби Йонатан. Это мудрецы, которые занимаются Торой в любом месте, считается им, как будто бы они делают воскурение и приносят его имени моему. То есть, кто это делает? Это не народы мира, которые делают воскурение, потому что народы мира называют его богом богов, бог богов. А что такое чистое приношение? Это тот, кто изучает Тору в чистоте. Что значит, что человек изучает Тору в чистоте? Талмуд говорит, что это человек, который женится и после этого изучает Тору. Тосфос здесь пишет, что в другом месте, в трактате Кидушин, говорят наоборот, и говорят, что в этом разница между Вавилоном и землей Израиля. То есть в Вавилоне и в земле Израиля были разные обычаи. В одном месте вначале было принято жениться, а потом изучать Тору, чтобы изучать Тору в чистоте мысли, а в другой, наоборот, вначале учить Тору, а потом жениться. То есть это были разные обычаи. Тем не менее, в данном месте говорится, что изучающий Тору в чистоте – это тот, кто женится, его, соответственно, и после этого он изучает Тору. Дальше Талмуд говорит, приводит стих из 134-го псалма. И этот стих говорит: «Песнь ступеней. Благословите Всевышнего все служащие Всевышнему, стоящие в доме Всевышнего ночью». Что значит ночью? Ночам, по ночам. Сказал Раби Йоханан: «Это мудрецы, которые изучают Тору ночью, засчитываю я им, как будто бы они занимаются служением». то есть что как будто бы они служат в храме. То есть опять-таки, про что говорит стих? Этот стих говорит про храм, что те, кто стоят в доме Всевышнего, это в храме по ночам. Но Раби Йоханан объясняет, что это мудрецы, которые изучают Тору, засчитывается им, как будто бы они служат в храме ночью. То есть как будто бы они служат в храме. И дальше написано в другом стихе, это книга летописи, написано «Лалам зот аль Исраэль, вовеки это на Исраэль», сказал Раби Гидоль от имени Рава. Что это значит, что вовеки это на Израиле? Это жертвенник, который построен, и Михаэль, великий ангел, стоит и приносит на нем жертвоприношение. То есть это некий небесный жертвенник, на котором ангел Михаэль приносит жертвоприношение. Раби Йоханан сказал, что это мудрецы, которые занимаются законами служения, засчитывается им, как будто бы храм был построен в их дни. То есть есть спор между Раби Гидолем и Раби Йохананом. По мнению Раби Гидоля, это ангел Михаэль, который приносит жертвы на небесном жертвеннике. По мнению Раби Йоханана, это мудрецы, которые занимаются чем? Они занимаются законами служения в храме. Для них засчитывается, что как будто бы в их дни был построен храм. То есть о чем здесь весь этот отрывок говорит? Он говорит о том, что как мудрецы толкуют идеи, относящиеся к храму, к изучению Торы. То есть человек, изучающий Тору, мудрецы, изучающие Тору, как будто бы в их время построен храм, и как будто бы здесь говорится, те, кто стоят в храме по ночам, это мудрецы, которые изучают Тору ночью. И дальше до этого был стих, в котором говорится, что в любом месте проскурение приносится имени моему, это, соответственно, мудрецы, которые тоже изучают Тору в разных местах. И сказал Рейш Лакиш, в чем смысл написанного? Это учение о жертве всесожжения, о жертве Минха, о жертве Хатат и о жертве Ашам. Всякий, он ими говорит, что всякий, кто занимается Торой, как будто бы принес жертву всесожжения, как будто бы принес минху и как будто бы принес жертву хатат и жертву ашам. Спрашивает Рова, почему написано для жертв, это учение для жертвы всесожжения, для жертвы минха, почему не написано это учение о жертве всесожжения и о жертве минха. То есть так должно было быть написано. То есть здесь форма на иврите написана ле-ле, то есть это как бы ламет. В данном случае это написано для чего. Он говорит, сказал Рова, имеется в виду, что всякий, кто занимается Торой, он не нуждается не в жертве всесожжения, и не в жертве минха, и не в жертве ашам. То есть он спрашивает, как будто бы написано «ле-ола». На иврите можно это прочитать двумя образами. Можно прочитать как «для жертвы всесожжения», а можно прочитать как «ле-ло-ола», возможно. То есть как слово «ло» — «нет». То есть он объясняет, что всякий, кто занимается Торой, он вообще не нуждается в жертвоприношениях. То есть для него не нужны жертвоприношения. И вот здесь приводится фраза. Раши, кстати, здесь пишет следующую вещь, очень важную, очень интересную. Он говорит, что почему мудрецы таким образом толкуют этот стих? Он говорит, потому что написано «зот а Тора», то есть это учение, а не написано «зот ахука» — это закон. То есть если бы Тора написала «это закон жертвы всесожжения», тогда мы должны были понимать это более конкретно, что идет речь непосредственно о законе. Но Тора написала «зот а Тора» — это учение. То есть почему используется это слово «это учение»? Потому что получается, что именно как бы учение о жертве всесожжения — оно и заменяет жертву всесожжения. То есть именно ударение на учение здесь делается, а не на само. Сказал Раби Ицхак, что смысл написанного? Это же учение о жертве искупительной, это учение о жертве Ашам. Он говорит, что это уже приводит другой стих. Он приводит стих, который приводился в начале каждого из отрывка. Каждый отрывок начинался словами. Это учение о искупительной жертве, это учение о жертве Ашам и так далее. Что всякий, кто занимается Торой, учением искупительной жертвы, как будто бы принес искупительную жертву. Хатат. И всякий, кто занимается законами, то из жертвы Ашам, как будто бы принес жертву Ашам. То есть это интересная очень идея, что говорится, что изучение закона, отрывков Торы, в которых написано об этом жертвоприношении, засчитывается для нас как принесение жертвоприношения. Но вопрос, который существует, это необычайно важный вопрос. Что имеется в виду? То есть мы видим, что весь предыдущий отрывок говорил о чем? Он говорил, в принципе, о двух вещах. Он говорил, что изучение Торы стоит как бы на уровне выше, чем жертвоприношение. Почему? Потому что все, что говорилось о жертвоприношениях, как объяснял это Талмуд, что это имеется в виду изучение Торы, либо, по крайней мере, находится на том же уровне. То есть, как теперь, когда говорится, что изучение Торы, отрывка Хатат, имеет как будто бы, как это приношение жертвы, искупительной жертвы, что имеется в виду? То есть, каким образом это работает? Имеется в виду, что само чтение этого отрывка, это является, заменяет принесение жертвы, либо имеется в виду, что некоторая идея, связанная с чтением этого отрывка, заменяет искупительную жертву. То есть, что конкретно? То есть, это необычайно важный вопрос. Почему? Потому что в этом вопросе мы видим, что как бы философия пересекается с законом. В Шулхан Арухе и, собственно, одной из первых книг, которая является, как бы кодифицирует еврейский закон, эта книга называется Тур, она называется Арба Турим, четыре ряда. И эта книга была написана Раби Яковом бен Ошером, его папу звали Раби Рош, то есть Рош это как голова, его звали Рабейну Ошер. Он был одним из первых кодификаторов еврейского закона. То есть у нас есть несколько главных кодификаторов еврейского закона. Самый первый из них, его звали Раби Ицхак Альфаси. Потом был Раби Ошер и Рамбам. Рамбам был раньше. То есть Раби Ицхак Альфаси, Маймонид и Рош. То есть это были три одних самых первых, как бы первые три кодификатора еврейского закона. Поэтому Раби Яков бен Ашер, это был автор книги, которая называлась Арба Турим. Арба Турим это разделение, это он собрал законы и разделил их на четыре категории. Эти категории разделяли как бы еврейские законы на следующие группы. Первая называлась Орахаем. Орахаем – это путь жизни. В них приводились законы, связанные с праздниками, с субботой, с благословениями и так далее. Следующий назывался Йорадея, то есть учащий знанию. Это законы о кашруте, законы о идолопоклонстве, законы о обрезании и так далее. Следующий – Ибн Эзер. В нем приводится Ибн Эзер. Это законы, связанные с браком. И последний – Хошана Мишпат. Это законы, связанные с судопроизводством. То есть это не тому не посвящена наш сегодня, не посвящен наш сегодняшний урок. Чтобы, то есть, как бы, ну, это некоторая хронология развития еврейского закона. То есть, его книга называется Арба Турим. После него, как бы, следующей, как бы, такой глобальной книгой, является кодифицирующей еврейский закон, это была книга Раби Йосефа Каро которая называется Шулхан Арух, накрытый стол. И она тоже следует, как бы, по своему построению, тому построению, которое было в книге Арба Турим. То есть она тоже делится на четыре части. И в самом первом отрывке, то есть в самой первой главе книги Арба Турим, в самой первой, как бы, в самой первой главе, приводится следующий закон. И этот закон также приводит Алтер Ребе, Раби Шнер Залман из Лиад, в своем Шулхан Арух. И это то, что он пишет. Он цитирует здесь язык из книги Арба Турим. Я хотел принести саму книгу, к сожалению, у меня дома нету, и здесь ее тоже нет. Хорошо говорить каждый день отрывок Акейда. Акейда – это приношение Ицхака. Для того, чтобы вспомнить, это не приводится, это когда он добавляет книги Тур, для того, чтобы вспомнить заслугу отцов. И отрывок Ман, то есть для того, чтобы полагаться на Всевышнего, который дает каждый день хлеб. И 10 заповедей. И лучше, еще лучше всего, это говорить отрывок Карбонот, жертвоприношений. Что это отрывок, связанный с жертвой всесожжения, мирной жертвой, жертвой благодарения, искупительной жертвой, жертвой Ашам. Есть два вида Ашам, то есть как бы одна очевидный и висящий и так далее. То есть это то, что он пишет здесь. Есть две версии в этом отрывке о Шулхан Арухе Алтер Ребе, потому что Алтер Ребе написал две версии. У него есть две версии как бы этих нескольких первых глав Шулхан Аруха. Вот, и, соответственно, он здесь пишет, почему это нужно делать, потому что всякий, кто занимается учением жертвы всесожжения, как будто бы приносит жертву всесожжения. Всякий, кто занимается изучением жертвы хатат, как будто бы он приносит хатат. То есть, поэтому он, получается, Тур приводит этот закон, что мы каждый день должны читать эти отрывки. Почему? Потому что здесь в Талмуде написано, что всякий, кто занимается хатат, то есть читает этот отрывок, как будто бы он приносит эту жертву. Вопрос, который возникает, что имеется в виду здесь? То есть имеется в виду, что само чтение заменяет жертву всесожжения, либо некоторая дополнительная вещь. И интересно, что в своем комментарии к Торе Рабейну Бахья пишет следующую вещь. Как раз на этот стих, который мы до этого читали. Он говорит, толкуют мудрецы на стих, это учение о жертве всесожжения, о жертве Минха, о жертве Хатата, о жертве Ашам. Они говорят, всякий, кто занимается отрывком жертвы всесожжения, как будто бы принес жертву всесожжения. Каждый, кто занимается отрывком, которым говорится о Минха, как будто бы он принес Минха. Всякий, кто занимается отрывком, которым говорится хатат, как будто бы он принес хатат. И он пишет, идея в этом, в том, что человек созерцает смысл этого отрывка и на что этот отрывок намекает. Ибо посредством этого созерцания раскроются глаза его разума, и он постигнет чудеса, изучение о жертвоприношениях. И посредством этого он будет стараться больше в исполнении заповедей, Торы и заповедей, и его грехи будут прощены, как будто бы он принес жертвоприношение. Потому что неправильно сказать, что намерение, что человек будет просто читать язык этого отрывка, как он излагается в его стихах, простых, без того, чтобы созерцать их смысл. И подобно этому сказано, смысл сказано, всякий, кто произносит Тегилалы Давид каждый день, Тегилалы Давид – это песня Давида, мы ее читаем 3 раза в день, это молитва, которая начинается словами «Счастливый, сидящий в доме твоем», то есть это вступление, а после этого идет сразу, идет Тегилалы Давид, обещано ему, что ему уготовлен будущий мир. Мы читаем это 3 раза в день. Намерение в этом в том, что из созерцания того, что, на что как бы их показывает идея этих стихов, и на что они намекают, тогда он постигнет чудеса Всевышнего, и усилится его сердце в вере Всевышнего, его служения, и посредством этого он удостоится жизни в будущем мире. И по этой причине мудрецы постановили читать во время молитвы Мишну из Эго Мекаман, то есть какое место жертвоприношения, говорить ее каждое утро. И про это сказали мудрецы в трактате Таанит. Сказал Всевышний, во время, когда они читают про них, я засчитываю им, как будто бы они принесли это передо мной. Это он приводит 2-й отрывок, который находится в трактате Таанит. В этом трактате приводится следующая идея. Здесь говорится в трактате Таанит, на который ссылается здесь Рабейну Бахья, и этот отрывок приводит также Бейс Йосеф в своем комментарии, Раби Йосеф Каров в своем комментарии на книгу Арбат Урим. Этот комментарий называется Бейт Йосеф, Дом Йосефа. И этот комментарий, он как бы являлся основой для Шулхан Аруха. Он пишет следующую вещь, что когда велись службы в храме, то есть там были к семье коинов, каждый из них служила как бы определенную неделю. В то же время евреи собираются в своих городах, то есть у них был евреев тоже как бы разделена служба, и читали отрывок о сотворении мира. Откуда мы это учим, что так должно быть? Сказал Раби Яков Сенахи, сказал Раби Аси. Если бы не Маамадот, Маамадот это что такое? Это то, что евреи как бы стояли как бы во время, когда вели жертвоприношения в храме, то евреи в это время как бы постились и тоже как бы читали специальные молитвы, то есть определенная группа евреев. Тогда бы не содержались бы небеса и земля, как сказано. То есть как будто бы за счет того, что евреи участвуют в этом служении, за счет этого держится небо и земля. Как сказано, и сказал Всевышний, и сказал он, Господь Бог, каким образом я узнаю, что я унаследую эту землю? Это спрашивает Авраам у Всевышнего. И Талмуд говорит, в чем был вопрос? Сказал Авраам Всевышнему, хозяин мира, если евреи согрешат перед тобой, может быть, ты их уничтожишь, как поколение потопа и как поколение Вавилонской башни. Сказал ему Всевышний, и он сказал, сообщи мне, каким образом я унаследую эту землю. То есть, какое у меня есть свидетельство на то, что мои потомки будут вечно существовать. Сказал он ему, возьми ту самую телицу и козла и так далее. То есть имеется в виду то, что он сказал ему, что за счет жертвоприношений. Сказал он ему, хозяин мира, понятно в то время, когда есть храм, в то время, когда нету храма, что будет? Сказал он ему, что я уже постановил им порядок жертвоприношений, как ты, седер карбано, то есть имеется в виду, что это законы в жертвоприношениях, в момент, когда они будут читать о них, я буду засчитывать им, как будто бы они принесли их передо мной, и я прощаю им их грехи. И учили дальше мудрецы, что люди, которые участвовали в Мишмаре, то есть в этой службе, они молились за жертвоприношения своих братьев, за то, что они были приняты желанно Всевышним. И они собирались в синагогах, и, соответственно, они постились в понедельник, в вторник и в среду, и в четверг. Вот. То есть дальше были определенные законы. То есть точно так же, как были службы коинов, которые служили в храме, каждая группа коин, то же самое евреи, как бы были представители еврейского народа, которые в это время, каждую неделю, они определенным образом читали определенные молитвы, собирались в синагоги, постились. То есть как будто бы, поскольку жертвоприношения, они относятся к евреям, соответственно, не могло быть так, что только коины их совершали, а евреи в этом не участвовали. Поэтому было то, что называется мамад. Мамад – это слово «стоять», то есть это как службы определенные, которые как бы это делали сами Исраиль. То есть мы видим, что это отрывок, который приводится здесь. И в этом отрывке написано что? Написано, что Всевышний сказал Аврааму, что когда не будет храма, евреи будут читать о жертвоприношениях, и им будет засчитываться, как будто бы они приносят жертвоприношение. И это необычайно интересная вещь, которую здесь высказывает Рабейну Бахья. Он говорит, что здесь не идет речь ни в коем случае о простом чтении этих законов. Здесь идет речь о чем? То есть с его точки, если рассмотрим, что он говорит в принципе здесь. Он говорит, что по сути это не само чтение законов жертвоприношений имеет такой результат, а что это именно Тора, которая за этим стоит. Почему? Потому что в законах жертвоприношений заложены тайны Торы. То есть человек, который будет думать о жертвоприношениях, не само их чтение, это как будто бы он приводит домой искупление, а некоторые идеи, которые заложены ими в них Всевышним. Когда он постигнет эти идеи, то он поднимется на такой уровень, что он как бы поймет смысл соблюдения всех заповедей, и тогда он как бы достигнет такого же результата, как если бы он приносил жертвоприношение. То же самое он говорит про что? Про чтение от этого отрывка, песня Давида, что не само чтение простое удоготавливает человеку будущий мир, а именно понимание того, что он читает. Мы можем тут задать вопрос, что на самом деле мудрецы в Шулхан Арухе в Туре не написано это таким образом. То есть, когда Тур приводит этот закон, и это видно из комментариев, то есть у меня нету книги, из-за этого я не могу концентрироваться на этом. Это видно и из комментария Бейт Йосефа, из комментария Бах, это Раби Йохель Сиркис, комментарий его называется «Дом Бейт Хадаш», то есть «Новый дом». Видно, что они комментируют Тур именно в буквальном смысле. Это Тур имеет в виду, что на самом деле это именно чтение самих этих отрывков, это и есть искупление. Не как Рабейну Бахья пишет, что это созерцание глубокого смысла, который за ними находится, а именно само чтение для нас, оно заменяет жертвоприношение. Но мы видим, что то есть его, у нас в Торе есть разные уровни. Есть у нас уровень галахи, закона, есть уровень как бы мидраш. Мидраш это как философия. Но мы видим, что в этом и к чему относится его комментарий, он, в принципе, относится к уровню каббалы и философии. То есть вопрос, что его комментарий в данном случае пересекается с галахой. То есть у нас есть закон, который постановил нам, чтобы мы каждый день читали эти, чтобы мы читаем определенные отрывки Торы. Вопрос, что эти отрывки Торы, само чтение является искуплением, либо, как он сказал, что это созерцание этих идей, которые за этим заложены. Интересная вещь, что законодатели, как бы поски, такие как Маген Авраам и Биэр Хейтив, и также Мишна Брура, они приводят его комментарий. То есть они устанавливают как закон, получается, что это на самом деле работает только тогда, когда человек как бы думает о той идее, которая за этим заложена. И интересно, что Алтер Ребе не приводит этот его взгляд в своем Шулхан Арухе. Вот, то есть, ну, мы сейчас вернемся к этому идее еще. Он пишет: это жертва всесожжения, минхи хатата ашам. И он пишет: велика Тора больше, чем все жертвоприношения. И он говорит, что всякий, кто занимается Торой, как будто принес жертвоприношение, такое. Вот. То есть он приводит, интересно, что следующее, что он приводит, Мидраш, в котором говорит, что Тора превосходит все жертвоприношения. И на самом деле можно задать такой вопрос, что с его точки объяснения, почему тогда мудрецы говорят, почему мудрецы здесь говорят, что всякий, кто изучает законы жертвы всесожжения, как будто бы он совершил жертву всесожжения. Какая разница? С его точки зрения, его объяснения, нету разницы между различными отрывками Торы. Почему? Потому что не конкретный отрывок Торы работает на человека, не чтение конкретного отрывка Торы, а что? А некоторые идеи, которые заложены в общем, в целом в Торе. А если так, почему мудрецы сказали, что это каждый отрывок, то есть чтение законов о жертве всесожжения засчитывается как принесение жертвы всесожжения, чтение законов о жертве хатат засчитывается как принесение хатат и так далее. То есть какая разница, если идея имеется в виду, что не сам этот отрывок, а некоторые общие идеи Торы, которые за этими отрывками стоят. То есть это Тора, которую человек учит и воздействует на него, а не конкретно этот отрывок. Интересно, что есть объяснение, которое тоже построено на уровне драш. И это объяснение, которое дает Магарал из Праг на этот отрывок. Магарал из Праг пишет следующую вещь. У него здесь большой отрывок, в котором он объясняет вообще все эти мысли, которые мы до этого читали. Вот, но поскольку у нас мало времени, поэтому мы прочитаем хотя бы его объяснение на этот отрывок. Мудрецы, мы прочитали здесь, что он говорит, что, вот, что мудрецы сказали на этот, на псалом, песнь ступеней, что все служащие, все стоящие в доме Всевышнего ночью, кто это такие? Это те, кто изучает Тору ночью. Почему? Он объясняет, что тот, кто изучает Тору ночью, как будто бы он приносит жертвоприношение. Почему? Потому что ночь для человека – это время, в которое как будто бы человека нет. Потому что существование человека относится ко дню. А ночь – это время, как будто бы, когда человек не существует. И когда человек занимается Торой, он соединяется со Всевышним. И получается, что его несуществование, то есть он говорит, что ночь это как бы день, это время существования человека, а ночь это время его несуществования, происходит за счет его присоединения к Богу. И это засчитывается для него как жертвоприношение, потому что то, что такое жертвоприношение, это есть как раз удаление как бы ко Всевышнему, из-за физического мира для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему. То есть он объясняет это некоторым логическим образом. То есть почему мудрецы говорят, что тот, кто изучает Тору ночью, как будто бы он приносит жертвоприношение. Потому что ночь — это как будто время, когда человека нет. И вот если в это время человек изучает Тору, то как будто бы он, то, что его как бы он покидает физический мир и соединяется со Всевышним. То есть и это есть как жертвоприношение. И он говорит, что мудрецы, занимающиеся законами служения, как будто бы в их времена построен храм. Потому что и служение, и храм – это все божественная святость. И основа храма, то есть как написано в книге царей, что вся форма храма была передана царю Давиду через пророческое видение. И если так, то вся идея храма – это идея разума, а не самих деревьев и физических камней. Потому что физический храм, он отличался от всех других зданий. Потому что на самом деле в нем как бы находился божественный храм. И это было сутью этого строения. Поэтому мудрецы, которые посредством своего разума, который сам по себе нематериален, занимаются служением Всевышнему и служением в храме. То есть они занимаются изучением служения Всевышнего и служения, которое было в храме. Это засчитывается им, как будто бы храм был построен в их дни, и как будто бы они принесли там жертвоприношения. И особым образом это относится именно к служению в храме. Почему? Потому что служение в храме само по себе имеет божественный характер. То есть он говорит, что почему мудрецы здесь говорят, что Талмидей Хахамим, мудрецы, которые изучают законы храма, как будто бы храм построен в их дни. Потому что он говорит, что на самом деле в храме главная его суть – это его духовная составляющая. И они, занимаясь как бы посредством своего интеллекта законами храма, то есть они как бы сближаются с этой духовной составляющей храма. И дальше Риш Лакиш говорит, он считает, что всякий, кто занимается Торой, как будто бы принес жертву всесожжения. И он здесь объясняет, почему именно важны эти детали, то есть почему именно тот, кто занимается одним отрывком, как будто бы он принес именно эту жертву, если по объяснению Рабейну Бахья, получается, что вроде бы не должно быть разницы. То есть как будто бы вся Тора должна действовать как все, для всех жертвоприношений сразу. Почему у нас важно, что каждый именно отрывок связан с определенным жертвоприношением? Он говорит, что жертвоприношение, посредством него человек связывается с Богом и выходит из своего физического уровня. И это также происходит посредством Торы, как объяснялось выше. Рова же считает, что тот, кто занимается с Торой, он соединяется со Всевышним настолько, что ему уже не нужны жертвоприношения. Почему? Потому что жертвоприношение – это приближение человека ко Всевышнему после того, как он был далек от него. Тот, кто занимается Торой, он приближается ко Всевышнему настолько, что он находится с ним постоянно. А если ты скажешь, что он как бы приносит жертву всесожжения только, то эта жертва – это временная вещь, в отличие от Торы, которая вечна. Поэтому Рова считает, что такому человеку не нужна жертва всесожжения.
А когда жил?
А?
Какие годы
всесожжения? Рова когда жил? Рова это был один из мудрецов Вавилонского Талмуда. Раби Ицхак засчитает, как мы прочитали в Талмуде, что всякий, кто занимается учением жертвы всесожжения, как будто бы принес жертву всесожжения и так далее. Почему? Он считает наоборот, что у человека есть большее сближение Всевышним, когда он занимается тем отрывком, через которое у него происходит сближение Всевышним. То есть каждое жертвоприношение – это есть определенная форма сближения с Богом. Плюс к этому изучение самой Торы – это есть тоже сближение с Богом. Поэтому он говорит, что есть как бы качественно, как бы есть разная форма сближения с Богом. То есть, когда человек изучает жертву всесожжения, то есть, само это, сама Тора, это сближение с Богом, плюс сама жертва всесожжения, это форма сближения с Богом. Поэтому, как бы, каждый отрывок обеспечивает человеку определенную, как бы, специфическую форму сближения с Богом. То есть, почему именно есть разница, почему именно чтение отрывка жертвы всесожжения имеет одно действие, а чтение отрывки об искупительной жертве имеет другое действие, именно за счет того, что как бы здесь сочетаются две вещи. То есть сочетается сама Тора, которая приближает человека ко Всевышнему, и сочетается идея, как бы действие, которое приближает человека ко Всевышнему. Это то, что он пишет, потому что посредством жертвы всесожжения есть специфическое сближение с Богом. И точно так же посредством искупительной жертвы есть тоже специфическое сближение с Богом. И посредством мирной жертвы тоже есть специфическое сближение с Богом. И так далее. Вот, то есть мы видим, что Маарал здесь дает некий ответ на этот вопрос. То есть он говорит, что на самом деле, несмотря на то, что в Торе как бы заложено все, и на первый взгляд, если так, почему как бы есть такая специализация, что нужно читать именно специальный отрывок для того, чтобы достичь определенной цели, он говорит, что этот отрывок, каждый отрывок Тора, он имеет в себе определенную как бы специфическую форму сближения с Богом, и поэтому как бы нужны две вещи, то есть сама Тора и именно конкретная конкретизация в данном отрывке. Вот. То есть мы видим, что Тур, да, другое объяснение, которое я хотел привести сегодня, которое на самом деле тоже объясняет, каким образом это работает, это объяснение, которое дает Клейокор. Клейокор объясняет в своем комментарии довольно большом и подробном. Следующую вещь. Он говорит, что этот стих, который говорит, что это учение о жертве всесожжения, комментаторы говорят, что этот стих нам сообщает, что всякий, кто занимается жертвой всесожжения, как будто бы принес жертву всесожжения. Его идея, которую он объясняет здесь, что Тора – это как огонь. Какое предназначение Торы? Он пишет, что Писание нам сообщает, что посредством, то есть я хотел прочитать много деталей за объяснение, но придется ограничиться общей идеей. Он говорит, что когда человек занимается законами жертвоприношений, он придет сломленному духу, и этот сломленный дух, то есть как бы скромности и так далее, и так далее, и это является само по себе жертвоприношением. То есть что он говорит? Он говорит, что на самом деле он высказывает похожую идею, то есть он от его идеи отличается от той идеи, которая говорит Рабейну Бахья, но она совпадает с его объяснением по смыслу. Какой смысл? Смысл получается такой, что не само чтение этих отрывков обеспечивает человеку, как будто бы он принес эту жертву, а некий результат чтения этих отрывков. То есть, когда человек читает о жертвоприношениях, объясняет Клейокор, это приводит к человеку к раскаянию, как бы к изменению себя и так далее, и так далее. То есть, он приводит здесь большое, как бы длительное, большое объяснение всей этой идеи. То есть получается, что как бы каким образом засчитывается для человека принесение жертвоприношений за счет того, что чтение об этих отрывков приводит человека к чуе. Комментарий, который он здесь приводит, основан на том, что здесь, в этом отрывке Торы, намекается идея освобождения. Почему? Потому что здесь говорится, что это Тора, а это учение о жертве всесожжения, которое поднимается на жертвеннике, на огне жертвенника всю ночь до утра. Что он говорит? Что когда нам нужно учение о жертве всесожжения ночью, что такое ночь? Ночь, он объясняет, это время изгнания. У нас во время изгнания у нас нету храма. Что нам нужно во время изгнания? Нам во время изгнания нужно, чтобы чтение этих отрывков заменяло нам жертвоприношение. То есть он говорит, его весь комментарий строится на том, что эта фраза здесь «до утра» является ключевой фразой. То есть как будто бы у нас есть два вида жертвоприношений. Одни, которые настоящие, приносились в храме. Другие – это те, которые мы приносим сейчас посредством изучения Торы и, в частности, посредством изучения законов, связанных с жертвоприношениями. То есть одни из них работают как бы что? Это исправление человека. То есть на самом деле как бы цель – это сами жертвоприношения. Но сейчас мы не можем приносить жертвоприношения, поэтому в настоящий момент до утра мы занимаемся изучением Торы, то есть занимаемся изучением того, что связано с жертвоприношением. На самом деле это интересная идея, что также Орахаим связывает этот стих с идеей как бы прихода Машиаха. Всего комментарий, в котором расписывает, что там День Всевышнего – это определенное количество лет, и, соответственно, в этом отрывке, в котором написано, что жертва, которая приносится, как бы огонь, который горит до утра, это в этом стихе тоже есть намек на приход Машиаха. Вот. То есть это мы видим, что и Клейокор, и, соответственно, Рабейну Бахья, они делают некоторую идею такую, устанавливают некоторую идею, что нам недостаточно чтения, а нам нужно нечто, что стоит за чтением. И видим, что, например, в своем, что Маген Авраам и Бергейтев, и также Мишна Брура. Мишна Брура – это один из поздних, одна из поздних книг, в которых кодифицируется еврейский закон. То есть один из самых поздних авторитетов, они приводят эту идею. Он пишет здесь. В Шулхан Арухе здесь написано о том, что хорошо читать эти отрывки. И он пишет. И недостаточно в произнесении, а нужно то, чтобы человек созерцал то, что он говорит. То есть это, соответственно, он приводит как раз комментарий Рабейну Бахья. То есть мы видим, что многие законодатели считают, что в данном случае философия еврейская пересекается с законом. Но интересно, что Алтер-Ребе не в своем Шулхан Арухе не привел этого. То есть получается, что из Шулхан Аруха Алтер-Ребе мы можем вывести то, что само чтение этих отрывков, оно засчитывается как принесение жертвоприношений. То есть, несмотря на то, что Маген Авраам, этот комментарий на Шулхан Арух, был одним из как бы очень важных законодателей, на которых Алтер-Ребе строил свои постановления, тем не менее, конкретно это постановление как бы Маген Авраама он не привел в своем Шулхан Арухе. Вот, это то, что у нас нету времени, хотел немножко провести как бы нить, как этот закон развивался от времени Тура и до настоящего момента, то есть до постановления, которое есть в Шулхан Арухе Алтер-Ребе, но, к сожалению, сегодня у нас нету времени, поэтому мы просто прочитаем то, что написано в Шулхан Арухе Алтер-Ребе. Здесь написана следующая вещь. Есть две версии, как я уже говорил. Мы прочитаем вторую версию, она более полная, хотя есть небольшие отличия. Сказали мудрецы, что всякий, кто занимается жертвой всесожжения, как будто бы принес жертву всесожжения. Всякий, кто занимается жертвой, учением жертвы искупительной, как будто бы принес искупительную жертву. Поэтому хорошо говорить каждый день эти отрывки Торы. И поскольку каждое жертвоприношение, которое человек приносит по своей доброй воле, требует возлияний, поэтому после отрывков, которые говорят о жертве всесожжения, о мирной жертве и о жертве благодарения, человек также должен прочитать отрывок, в котором говорится о несахим возлиянии. Однако после отрывка, который говорит о хатат и ашам, не требуется несахим возлияния, и поэтому этот отрывок не нужно читать. Это было как раз постановление, мнение, которое приводил Маген Авраам. Если человек знает, и тут есть несколько вопросов, которые были заданы, то, что после каждого из этих отрывков, да, он говорит такую вещь, что Тур привел эти жертвоприношения в таком порядке. Он сказал, первое, это же отрывок, который говорится о жертве всесожжения, и после этого о искупительной жертве. И на него задал вопрос Маген Авраам. Он спросил, почему Тур привел вначале жертву всесожжения, а потом только мирную жертву. Ведь на первый взгляд Талмуд приводит, что жертва искупления, то есть потом жертва искупления, всегда идет перед жертвой всесожжения. И они приводят пример, что это как человек, который провинился перед царем. То есть вначале он должен искупить свою вину, и только после этого он приносит ему подарок. То есть он не может принести царю подарок до того, как царь перестал на него гневаться. Жертва всесожжения – это как подарок. Соответственно, всегда перед этим подарком должна идти жертва хатат. Искупительная жертва. Он задал вопрос на Тур, почему Тур вначале привел жертву всесожжения, а потом только искупительную жертву. И на это было дано несколько ответов. И один из ответов был такой, который дал сам Маген Авраам. Он сказал, что хатат, жертва искупительная, она приносится в случае, когда человек по ошибке нарушил серьезную заповедь, за которую полагается карет. И не каждый человек такие заповеди нарушает. В отличие от этого, жертва всесожжения приносится за нарушение заповеди Осе, то есть заповеди, которая говорит нам что-то делать. И Талмуд говорит, что нету ни одного еврея, который не был бы обязан принести такую жертву. То есть, несмотря на то, что в большинстве случаев искупительная жертва, она должна идти до жертвы всесожжения, тем не менее, искупительная жертва не относится ко всем евреям, в то время как жертва всесожжения имеет место для всех евреев, и поэтому Тур привел жертву всесожжения раньше. Другое объяснение, которое приводится в книге, которая называется «Петхит Шува», там говорится о том, что на самом деле то, что мы читаем, это относится к чему? Оно относится, эти отрывки Торы, они относятся к тому, что в жертвах есть несколько частей. Есть то, что кровь жертвоприношения возливается на жертвенник, но в жертве хатат есть еще одна вещь. Что жертву хатат, потом ее мясо кушали коины. Соответственно, здесь есть две вещи. Что то, что человек причитает, это читает только тому, что относится к нему. То есть относится к самому человеку. Получается, что жертва всесожжения, которую приносит человек, в этом отрывке как бы полностью заложена идея этой жертвы. То есть действие человека заканчивается как бы в самом жертвоприношении. Но хатат, искупление, как бы продолжается еще потом, за счет того, что коины кушают мясо этого животного. И, соответственно, сам этот отрывок, он об этом не говорит. То есть, поэтому как бы он говорит, что есть преимущество, как бы поэтому жертва всесожжения Тур приводит раньше, чем жертву искупительную, по той причине, что как бы он этот отрывок полностью как бы описывает результат действия евреев, и поскольку мы читаем эти отрывки для того, чтобы как будто мы это принесли сами, то поэтому на первом месте стоит жертва всесожжения. Вот, есть еще разные объяснения на этот вопрос. Соответственно, Алтер-Ребе здесь пишет, что хорошо говорить каждый день эти отрывки из Торы. Да, если человек знает, но при этом что он говорит, Маген Авраам, он говорит, что если человек точно знает, что он совершил такое преступление, за которое ему полагается принесение хатат, тогда он должен читать этот отрывок раньше. И так пишет Алтер-Ребе, что если человек знает, что если он нарушил такую заповедь, за которую ему предложено принести искупительную жертву хатат, то он должен вначале сказать этот отрывок, а после этого отрывок, в котором говорится о жертве всесожжения. Почему? Потому что хатат полностью искупляет этот грех, а ола, жертва всесожжения, это как подарок. И поэтому искупление должно предшествовать подарку. То есть до того, как... Потому что до того, как царь прекращает гневаться на человека, он не примет от него подарок. Дальше он говорит, что этот отрывки нужно произносить днем. Почему? Потому что жертвы не приносят ночью. Однако другие отрывки, как отрывок, в котором говорится о киор, это рукомойник, и также отрывок, в котором говорится о вознесении золы, поднятии золы жертвенника, которые делались ночью, можно их говорить также до рассвета. Нужно говорить отрывки эти стоя. И также песня о жертве благодарна, нужно говорить стоя, подобно жертвоприношениям, которые совершались стоя. То есть это так написано в Шулхан Арухе, что поскольку наше действие, наше чтение этих отрывков, оно полностью соответствует принесению жертвоприношений. То есть не только что мы должны читать это днем. Почему мы не читаем это ночью? Потому что наше чтение – это как замена жертвоприношения, поэтому мы должны читать днем. Более того, мы даже должны читать стоя. В первом своей версии, которая приводилась до этого, Алтер-Ребе постановил, что не нужно стоя читать. Почему? Потому что коэны совершали жертвоприношение, они должны были стоять во время жертвоприношения по закону Торы. Если коэн принес жертвоприношение сидя или не стоя, то жертвоприношение считается непригодным. Но еврей, который как бы приносил жертвоприношение, он не должен был стоять. И по этой причине и другое мнение, которое приводилось как бы в другой версии этого закона, сам Алтер-Ребе говорит, что стоять не нужно. Какой наш обычай? Наш обычай, что не нужно это читать стоя. То есть так как это приводится в Сидуре, мы не с точки Сидура, это как бы более позднее постановление Алтер-Ребе, то не требуется, чтобы мы читали эти отрывки стоя. То есть, тем не менее, в Шулхан Арухе есть два взгляда, как это нужно читать. И здесь есть еще одна вещь, которая приводит то, что когда человек заканчивает читать отрывок, в котором говорится о жертве всесожжения, он должен сказать следующую вещь. Да будет желанно перед тобой, чтоб это считалось и было принято перед тобой, как будто бы я принес жертву всесожжения. И также он говорит, после того, как говорит отрывок о Минха, и отрывок о Шламим, и о жертве благодарения. Почему? Потому что они приносятся по как недава. То есть человек может принести эту жертву по своей доброй воле. То есть, что здесь говорится, и это интересная вещь, которая обсуждается в книгах, что не только что мы читаем этот отрывок, а мы еще говорим Всевышнему, чтобы это чтение этого отрывка было угодно перед тобой, как будто бы я принес эту жертву. Здесь мы видим, что есть интересная вещь, что Тур написал, что это относится, эту фразу, мы не говорим, когда читаем отрывок про искупительную жертву. Почему? Потому что искупительная жертва не приносится человеком по его доброму желанию. Она приносится за следствие того, что человек совершил какое-то нарушение. То есть человек не может просто решить, что я принесу искупительную жертву. В отличие, например, от жертвы всесожжения, которую человек может принять на себя обет принести такую жертву, или жертву шламим, мирную жертву, что человек может принять на себя обет принести такую жертву, человек не может принять на себя обет принести хатат, искупительную жертву. Почему? Потому что он приносит ее только в случае, если он что-то нарушает. Это не зависит от человека. В отличие от этого, от жертвы Ашам, тоже искупительная жертва, написано Тур, что человек может это сказать тоже такую молитву. И комментаторы Тура, включая Бет Йосеф, Бейт Хадаш, Маген Авраам и так далее, они разбирают этот вопрос. То есть в чем два вида этих жертвоприношений отличаются друг от друга? То есть почему одно жертвоприношение, которое приносится за один вид греха, отличается от другого жертвоприношения, которое приносится за другой вид греха? То есть чем Ашам отличается от Хатат? И Бейт Йосеф, например, это не приводит здесь Алтребе, он приводит Мишну из трактата Критут, в которой говорится, что есть два вида на самом деле Ашам. Есть Ашам, который приносится за нарушение, точно совершенное человеком. Есть Ашам Талуй. Что такое Ашам Талуй? Ашам Талуй — это как висящий. Это случай, когда человек сделал действие, и он даже не знает, нарушил он что-то или нет. То есть у него есть сомнения. Совершил он преступление или не совершил. И Тора сказала, что в таком случае он должен принести жертвоприношение, которое называется Ашам. И это жертвоприношение будет защищать его от какого-то там наказания все время, пока человек не выяснит правду. Совершил он нарушение или не совершил нарушение. И в трактате Критут приводится Мишна, в которой, говорит, приводится спор между Раби Элиэзером и мудрецами. Раби Элиэзер говорит, что человек может принести это жертвоприношение по своей доброй воле. И говорится, что это то, что говорит Мишна. Сказал Раби Элиэзер, человек может принести Ашам Талуй, то есть этот подвешенный Ашам, то есть имеется в виду что? Что человек думает, может быть, я что-то нарушил каждый день и в любое время, когда захочет. И эта жертва называлась Ашам Хасидим, жертва Ашам благочестивых. Сказали про него прабабу Бен Бута, это был такой мудрец, что он приносил каждую эту жертву каждый день, кроме как после Йом-Кипура. То есть день после Йом-Кипура он не приносил эту жертву. И сказал, что если бы дали бы мне, то я бы принес ее. Вот, ему да, говорили, подожди, пока не войдешь домой. То есть пока у тебя не появится сомнение. То есть после Йом-Кипура у него, он не приносил эту жертву. То есть ему говорили, подожди. То есть когда у него... То есть он говорится, что благотворительно. А мудрецы говорят, что нет. То есть мудрецы говорят, что такая жертва приносится только за действие, которое преднамеренное нарушение, которого полагается карет, а за ошибку начинает полагается хатат. То есть действие, например, нарушение шаббата, или, например, хелев, это запрещенный жир. Если человек нарушил это преднамеренно, за это полагается карет. Если человек нарушил это по ошибке, то за это ему нужно принести жертву хатат, искупительную жертву. Но если человек это сделал таким образом, что он не знал, нарушил он или не нарушил, тогда он приносит вот эту подвешенную жертву Ашам. То есть получается, что есть два мнения. Есть мнение Раби Элиэзера, и по которому вел себя Баба Бен Бута, который считал, что такую жертву человек может принести по своей доброй воле. то есть так же, как жертву всесожжения, и это называлось ашам справе благочестивых, либо мудрецы, которые говорят, что нет, это тоже приносилось только в специфической ситуации. Соответственно, Бейт Йосеф на основании этого объясняет, почему Тур сказал, что эту молитву будет желанно перед тобой, можно говорить после жертвы ашам, но нельзя говорить после жертвы хатат. В чем разница? Потому что, несмотря на то, что закон постановлен как мудрецы, а не как Раби Лезар, тем не менее, поскольку такое мнение существует, то поэтому мы, есть мнение, которое говорит, что можно это принести по своему доброй воле. Тем не менее, в своей книге законов Шулхан Орухе он постановил, что это не относится к такую молитву, что было желанно перед тобой, что я, чтобы мое чтение засчиталось мне как жертвоприношение, эту молитву не говорят не после жертвы Ашам и не после же отрывка, который говорит о Хатат. То есть, несмотря на то, что он объяснил то, что написал Тур, сам он так не постановил в своем Шулхан Арухе. Вот. И тогда он задает такой вопрос, Бейт Йосеф. Если Тур написал, что эту молитву не произносят после того, как читают отрывок о Хатат, какой смысл тогда читать этот отрывок вообще? И Бейт Йосеф говорит, что несмотря на то, что человек не читает эту молитву, тем не менее, само чтение этого отрывка частично искупляет человеку. То есть мы видим, что Бейт Йосеф, скорее всего, считает, что само чтение этих отрывков, оно тоже дает некоторое искупление. То есть нигде в Бейт Йосефе не упоминается о том, что человек должен созерцать внутренний смысл этих отрывков для того, чтобы они оказали на него, на человека влияние. То есть с точки зрения Бейт Йосефа, скорее всего, получается, что непосредственно чтение данных отрывков плюс молитву, которая читается после отрывка, имеется в виду именно в буквальном плане, что чтение отрывка, в котором говорится о жертве Хатат или о жертве Ола, для жертвы Шламим, оно заменяет действие этого жертвоприношения. Не углубление в философию и в каббалистическое значение этого жертвоприношения, которое потом как бы человека подымет на более высокий уровень, а непосредственно само чтение этого отрывка. То есть это то, что объясняет там Бейт Йосеф. Или бы он говорит, что если человек как бы есть просто в другой форме, это засчитывается человеку как чтение Торы. То есть есть две формы. Есть просто чтение Торы, есть чтение, которое засчитывается как жертвоприношение, есть чтение, которое не засчитывается полностью как жертвоприношение, но оно искупляет человеку какие-то вещи. То есть поэтому, несмотря на то, что человек не может принести жертву искупительную по собственному желанию, тем не менее, Тур все равно постановил, что мы человеку хорошо читать этот отрывок. Почему? Потому что он тоже действует на человека. Но Маген Авраам дал другое объяснение. Он дал объяснение, что есть разница между двумя этими жертвоприношениями. Какая разница? Что жертва хатат требует то, что человек изначально знал определенную вещь. То есть, что человек, когда сделал по ошибке некоторое действие, изначально у него должно было быть определенное знание. Получается, что если человека изначально должно было быть знание какое-то, то он точно не может прочитать этот отрывок сейчас. Почему? Потому что он не может прочитать, что, может быть, он знал, что он это нарушил. А на самом деле он не нарушил. Он точно должен знать, что он это нарушил. В отличие от этого, жертва Ашам не требует изначального знания человека. Поэтому человек может читать отрывок. То есть так объяснил это Маген Авраам. И, соответственно, на основании этого объяснения здесь делает свое постановление Алтер Ребе. Он говорит, что человек не должен говорить так после жертвы хатат, Яшам и так далее. Сейчас. Да, там говорит, что этот отрывок, то есть «да будет желанно перед тобой», говорится после этих жертвоприношений, потому что они приносятся по доброй воле, даже если человек не был обязан их принести. Однако он не должен это говорить после жертвы отрывка «Хатат» и «Ашам». Почему? Потому что, может быть, он не обязан их приносить, и тогда получается, что он приносит «Хулин». Хулин – это как бы не святое в храмовый двор, поскольку эти жертвоприношения не приносятся по доброй воле. Тем не менее, он может сказать под условием, то есть в чем разница, что он может сказать, если я был обязан принести это жертвоприношение, да будет тогда желанно перед тобой, что чтение этих отрывков засчитается мне как жертвоприношение. В чем разница между жертвой Ашам и жертвой всесожжения? Что жертва всесожжения, человек, даже если он не знает, должен он ее принести или не должен, он может сказать, чтобы это было желанно перед тобой, чтобы чтение было считалось мне как жертва всесожжения. Отличие от этого по отношению к Ашам, человек, если не знает, он должен сказать, что если я обязан. Но по отношению к Хатат, он не говорит это под условием. Почему? Потому что если бы он знает, что он точно нарушил, то он не может принести жертвоприношение. То есть если он точно не знает, то есть он не может принести хатат. Почему, как мы сказали, для того, чтобы принести хатат, человек должен был знать, что он нарушил. То есть как это человек скажет, если я вдруг нарушил такую вещь, за которую мне полагается хатат, он не может это сказать. Почему? Потому что по отношению к хатат не может быть, если бы я. Человек точно должен знать. В отличие от Ашам, где может быть, что если бы я нарушил, то что Ашам не требует знания. Кроме того ситуации, когда человек точно знает, что он, то есть, требуется, чтобы точно знал. А есть, у которых есть обычай говорить также этот отрывок после отрывка Хатат. То есть это мнение. И дальше он пишет, что в субботу и в праздники мы не говорим «да будет желанно перед тобой». Почему? Потому что в праздники не приносятся жертвоприношения личные. Однако сами отрывки, то есть эти все отрывки имеются в виду как личные жертвоприношения. Но в праздники личные жертвы, в субботу личные жертвоприношения не приносятся. Однако отрывки эти мы можем читать, потому что за само чтение дается награда, как за чтение Торы. То есть мы видим, что есть разница. То есть на самом деле в будний день, когда мы читаем этот отрывок, мы видим, что Шулхан Арух описывает различные детали, которые как будто рассматриваются, что именно чтение этого отрывка – это как жертвоприношение, поэтому именно в субботу мы не должны читать «да будет желанно перед тобой», что как будто это чтение этого отрывка – это как жертвоприношение. Почему? Потому что в субботу люди не приносили свои личные жертвоприношения. Хорошо сговорить с отрывками жертвоприношениями стих «и зарежет его» на северной стороне жертвенника. Почему? Потому что Мидраш говорит, сказал Всевышний, свидетельствую я про меня, беру свидетелей небеса и землю, что в момент, когда евреи читают этот отрывок, в котором говорится с севера перед Всевышним, я вспоминаю приношение Ицхака, сына Авраама. Вот, то есть это... На самом деле у нас много времени, поэтому не можем продолжить дальше. Поскольку вся наша книга Ваикра, она связана с жертвоприношениями, то мы можем продолжить эту тему на одном из следующих занятий. Вот, то есть, может быть, мы сможем более детально рассмотреть этот вопрос, но мы видим, что это является частью, как бы, наших дневных молитв. которые мы читаем перед непосредственно Шахрис, которые мы читаем в Минине. У нас есть отрывки, которые мы читаем сами, называются эти отрывки Карбонот. И почему мы их читаем, видим, на каком искуде, то есть как бы в Талмуде исходит. Это связано как бы с отрывком из нашей недельной главы.